Марина Бородицкая. «Не забудь сказать спасибо». Читает автор. Посвящается моим сестрам Тане и Наташе. Мы из середки 50-х. Мы поколение на воле зачатых, детей непоротых, жен небитых, на школьных танцульках, скакавших под Битлз. Мы обновляли кратчайшие юбки, бороды и капитанские трубки, разные степени личной свободы, сложные браки, простые разводы. Мы еще помним, как воздух был ясен, и автостоп в основном безопасен. На премиальные, на шальные в Таллин мотались, на выходные лето пропели, зиму проспали, мы не успели, но не пропали. Меж кирпичами известью ляжем. Может быть, все же что-нибудь скажем. Пушкинская, 17. Мой дом на Пушкинской сломали, пустырь забором обнесли. В пятиугольной нашей зале звезду небесную зажгли. Вдохну вечерний воздух влажный, приму столичный праздный вид, а в горле ком пятиэтажный, оштукатуренный, стоит. Чувство избранности знакомо мне с детства, с ноябрьских и майских праздников, когда на время демонстрации и парадов перекрывались милиции все проходные дворы и переулки между Пушкинской и улицей Горького. И только нас, обитателей Бахрушинки, всюду пускали беспрепятственно. По паспортам. Почтовый адрес наш был Пушкинская, 17, а по прописке Горького, 12. Это считалось одно и то же, я так и не разобралась, почему. Теперь, во взрослой жизни, я в подобных случаях говорю, так исторически сложилось, а тогда принимала как аксиому. Хотя улицы Горького и наша Пушкинская, они же Тверская и Большая Дмитровка, как раз и были теми параллельными прямыми, которые никогда... ну, разве что в Москве. «Будьте любезны, нам нужно пройти, мы здесь живем». Вежливо, но твердо говорит милиционеру папа и протягивает поверх голов свой паспорт, черную коленкоровую книжечку, раскрытую на нужной странице. Милиционер вглядывается в волшебный штемпель прописки и белой перчаткой берет под козырек. Чувство избранности захлестывает меня с головой. Под ногами щекоча подошвы мелко сотрясается от бронетехники мостовая. Демонстранты размахивают всякой всячиной. Лучше всех видно бронзовому Пушкину. Пушкин, Пушкин, возьми на ручки. Папа и музыка. Про меня говорят, папина дочка одно лицо. И лет до 6 мой главный человек — папа. Кто-то из гостей задает однажды идиотский вопрос. А кого ты больше любишь, папу или маму? Ответ сохранился в семейных анналах. «Я люблю маму, когда папы нет дома». В тех же анналах осталась еще одна моя знаменательная глупость. Сводили в театр на сказку о царе Салтане. Спросили, понравилось ли, и я сказала, понравилось, но музыка слишком громкая, не дает расслышать слова. Мама, кстати, не обижается. Я же ее тоже люблю очень сильно. А потом буду любить еще сильнее. И она это, наверное, знает. Но пока что я папина дочка, и когда его нету дома, я тоскую. Зато когда папа приходит с репетиции, и до концерта еще полно времени, он ложится на диван, а я усаживаюсь к нему на живот. Коленки он ставит торчком, и я опираюсь на них спиной, а папа таким нарочно вкрадчивым голосом тянет: «Облокачивайся, не бойся!» И вдруг коварно выпрямляет ноги, и я с визгом валюсь назад. Мы с папой обожаем эту глупую игру. Мы вообще любим дурачиться. Например, мотать головами влево-вправо, задевая друг дружку носами, и кричать при этом «бам-бали-бам!». А еще папа знает песню про меня, и он мне ее поет. «Я встретил девушку полумесяцем бровь, на щечке родинка, а в глазах любовь». Конечно, про меня и брови, и родинка. Все доказательства налицо. А иногда он поет коротенькую грустную песенку. В ней всего-то 4 строчки. По солнышку, по солнышку, дорожкой луговой. Я иду по мягкой травушке, весеннею порой. Фа, ми, до, нижняя, ля, ну да, в интернете ноты немножко другие, и есть еще куплет, но я пишу, как запомнилось. Что в ней грустного? Наоборот, казалось бы, смешное словечко «иду». Но песня как-то связана с папиной мамой, бабушкой Соней, которая умерла в войну, скорее всего, от диабета. И я ее никогда не видела. Знаю от папы только одну ее присказку. «Боже, боже, пошли мне сапожи на мои больные ножи». И есть у нас еще такой любимый фокус. Песни на счет. Раз — расцветали яблони и груши. Два — два друга служили в нашем полку. Три — три танкиста, три веселых друга. И самое интересное, жаль, что папа знает только начало. Четыре капуцина однажды вышли в сад. В саду растут маслины и зреет виноград. Всего четыре песенки. Опять ребята любви поют. Тогда еще не написали. Люблю, когда папа рассказывает анекдоты, и взрослые хохочут. Я не очень понимаю, в чем там дело, но два анекдота. Он рассказывает специально для меня, и они мне никогда не надоедают. «Больной, у вас хороший стул?» «Доктор, у нас вся мебель хорошая». А второй про вежливого милиционера, который грозно орет в трамвае. «Кто чихнул? Кто чихнул? Я вас спрашиваю». И даже пистолет вытаскивает. И все это для того, чтобы сказать перепуганной старушке «Будь здорова, старая корга, и в следующий раз признавайся сразу». Эту сценку папа изображает в лицах. Еще он смешно рассказывает историю с нотами. Некто Доремидонтов воспылал любовью к Доре, но Доре больше нравился Ми-ля. Их любовь была вроде Ми-фа, но ее не устраивала его фа-ми-ля. Вот в чем соль. Из папиных настоящих историй мне крепче всего запомнились три. Как папа научился плавать, его трехлетнего молодые озорники-дядья выбросили из лодки на середине Днепра. Кто-то из них, правда, прыгнул следом и поплыл с ним рядом. Как папу на войне, он пошел добровольцем в 17 лет, в 43-м, из выпускного класса ЦМШ. Послали на осмотр художественной самодеятельности. Он там сыграл на скрипке, а вернулся роты нет, почти всех убили. И как освобождали Бухарест. И там на развалинах после бомбежки уцелело пианино или даже рояль. И кто-то сел и заиграл прямо на улице, а папа схватил скрипку и стал подыгрывать, и еще прибежал кто-то с губной гармошкой, а кто-то бил в котелок, и так они лобали джаз, и люди танцевали. Папа, кстати, после войны тоже в джазе играл, у самого Утесова, но я об этом пока не знаю. Пару раз он берет меня с собой на репетиции оркестра. И в перерыве я поднимаюсь на сцену и брожу, как в лесу, среди пюпитров и инструментов. Музыканты добрые, веселые, и даже кто меня не знает, сразу кричат: «А, Яшки Бородицкого дочка! Одно лицо!» Показывают всякие интересные штуки. «А знаешь, как эта большущая труба называется? Туба! А ты на чем играть хочешь?» Я, конечно, хочу на скрипке. Скрипач, по-моему, самая важная профессия на свете и самая мужская. А я ведь иногда бываю мальчиком. И зовут меня Миша, как моего красивого двоюродного брата. Он уже в школе учится. Так что скрипка мне очень нужна. Мне покупают хорошенькую золотистую восьмушку. Таких маленьких футляров не делают. И ее пеленают в байку и кусок брезента. Я беру ее на руки, пытаюсь укачивать. Мне только пошел пятый год, но папе не терпится, и мы едем к тете-педагогу. На такси, конечно. И я всю дорогу пою, напеваю себе под нос про то, как Миша скоро станет настоящим скрипачом. Тут надо, наверное, честно признать, что ребенком я была странненьким. Лет до 5-6 все время что-то вполголоса напевала, набарматывала, сама себе рассказывала, словно какой-нибудь акын. Себя при этом нередко поминая в третьем лице, как часть пейзажа. Может, это было некое предкнижье, пракнижье, потому что страсть к чтению все это постепенно вытеснила. На втором уроке, когда я уныло пытаюсь обхватить гриф левой рукой и сложить пальцы лесенкой, как показывали в прошлый раз, тетя-скрипачка говорит папе, что заниматься мне, пожалуй, рановато. Лучше через годик. И, наверное, на фортепиано. Слух, правда, имеется, но он пока внутренний. Его надо развивать регулярным сольфеджированием. Да и ручки пусть подрастут. Дома мама вздыхает с облегчением. Фортепиано — ее территория. Бабушка и дед тоже, кажется, не расстроены. Папа, конечно, сделал себе сурдинку. Вырезал из школьного ластика. Но и один скрипач в двухкомнатной квартире — нелегкое испытание. Папин уникальный слух, он слышал какие-то доли тона, чудом не убитый на войне, в артиллерии, мне не достался. Не достался и он и Таньке, моей сестре, хотя она куда способнее меня и стала отличной пианисткой. Не достался и внукам, ни одному из четверых. Достался правнучке Майке, а уж как она им распорядится, решать, увы, не нам. Меня готовят к музыкальной школе. Надо выучить песенку для вступительного экзамена. «Маленькой елочке холодно зимой». Первую фразу я пою уже практически чисто. Но дальше идет: «Из лесу елочку взяли мы домой». И на «из» я голосом никак не попадаю, да и на «ле» попадаю плохо. «Из лесу елочку бьется мама! Из ле...» — почти кричит бедный папа. Я вообще не очень понимаю, чего от меня хотят. Слова же все пою правильно. В школу меня берут. Хотя на вступительном экзамене в дошкольную группу я вдруг заявляю, что учила елочку, но она мне уже надоела. А вот та песенка про волка на мостике, что пела девочка передо мной, наоборот, очень понравилась, и слова я сразу выучила. Учительница, тихо давясь от смеха, садится за пианино и пытается аккомпанировать, пока я радостно выкрикиваю: «Через мост! Перейти! Надо нам, ребята!» Мама за дверью замирает в ужасе. Но я уже бодро прохлопываю все заданные ритмические фразы, с этим никаких проблем, так что здравствуй, музыкальная школа. Нотные тетрадки для меня режут пополам по горизонтали. Они высокие, размером с машинописный лист. И я не дотягиваюсь до верхней строчки, а залезать коленками на скамью нам на сольфеджио не разрешают. Папе, он рассказывал, было 6 лет, когда он вдруг понял, что слышит все ноты. Вот любую клавишу нажми, хоть белую, хоть черную, хоть из другой комнаты, скажет и не ошибется. В «Угадай нотку» с ним играть было бессмысленно. Среди старых фотографий отыскалось недавно несколько рассыпающихся от ветхости листков. В них на разные лады написано про исключительно одаренного мальчика Яшу Израилевича, которому необходимо дать возможность учиться в школе при Московской консерватории. Вот пишет консерватория в трест глав хлеба города Днепропетровска, ходатайствует разрешение перевода ТОВ Израилевичу Вениамину Самойловичу в Г. Москву и оказание ему всевозможного содействия при переезде. Потому что в ЦМШ нет интерната, а Яше одному жить в Москве невозможно. Вот письмо в Центральное паспортное отделение города Москвы с просьбой о прописке Яши с матерью Соней Израилевной Израилевич хотя бы временно, до конца учебного года. В противном случае вся работа, проделанная Яшей под руководством профессора Ямпольского, пропадает даром. Подписали директор Мосгосконсерватории Нейгаус Г.Г. и худрук ЦМШ Гольденвейзер А.Б. и нарком пищепрому ТОВ Микояну и на Петровку 38 и еще всякие бумажки с резолюциями тогдашних начальников культуры. И ведь переехали, в конце концов. И учился папа у профессора Ямпольского Абрама Ильича. И если б не война, Неброшенная перед выпуском школа. Играть бы ему не в оркестре, а с оркестром. В сопровождении. А за музыку мою ты, пап, не переживай. Она не пропала даром и никуда не делась. Просто проложила себе другое русло. И пою я теперь, вот кого хочешь спроси. Очень даже чисто и красиво. Насчет микидации. Считалось, что всякая словесность у нас в семье идет от мамы или с маминой стороны. От мамы память на стихи и автоматическая грамотность, мгновенно встающий перед глазами образ нужного слова, хотя бы раз виденного в книжке. От мамы всевозможные игры в слова, много маленьких из большого, балда с виселицей, все, что скрашивало нам бесконечные очереди в поликлинике, глазном институте и тому подобное. Все это плюс появившийся к тому времени эрудит я добросовестно передала в наследство своим детям. Кажется, только в города мама проигрывала папе. Он знал наизусть все столицы мира. Но вот, нырнув памятью в самое раннее, чуть ли не докнижное детство, я вытащила на свет нежданный трофей. Была и у нас с папой своя словесная шутка-игра. На чистой лингвистике замешанная, не дать не взять, знаменитая глокая куздра. Номер исполнялся, как правило, во время еженедельных купаний с головой. Купал меня в основном папа. Лет, наверное, до 10, пока не остригли косы, и я не научилась, съездив в пионерлагерь, управляться с мытьем сама. Было это в те благословенные времена, когда американские психологи еще не изобрели семейный инцест, и отцы могли без всяких задних мыслей намывать собственных дочек, а мам и сыновей. Я своих, кстати, тоже лет до 10 купала, а может и дольше. И оба дорожили ритуалом и ни в чем не позволяли его нарушать. А в наши с папой банные вечера в большую ванну ставилась железная оцинкованная детская ванночка. Она была мне давно и безнадежно мала. Коленки приходилось подтягивать к подбородку или вывешивать ноги за борта. Но бултыхаться во взрослой ванне, даже тщательно вымытой, нам с сестренкой запрещалось категорически. Бабушка Вера, от природы болезненно чистоплотная, да еще навсегда испуганная двумя пережитыми войнами, теплушками, тифозными вшами и так далее, успешно терроризировала всю семью. От собак токсоплазмоз, от кошек стригущий лишай, а от общей ванны, зловеще пониженный бабушкин голос действовал на родителей магнетически, девочке может что-нибудь попасть. Да, а по профессии бабушка была гинекологом, так что вопрос обсуждению не подлежал. Но купаться все равно было здорово. Из крана в ванночку бежала теплая вода, уютно гудел живой огонь в газовой колонке, и папино внимание принадлежало мне безраздельно. Еще бы! Попробуйте-ка детским мылом, до шампуня оставалось лет 10, дважды намылить густые, длинные, ниже лопаток девчачьи волосы, взбить пену и, главное, промыть так тщательно, чтобы не осталось противного тусклого мыльного налета. Папа страшно гордился моими косами. И когда мы с мамой решили наконец от них избавиться, то долго еще потом гуляли по улицам, не зная, что ждет нас дома. Да, так вот, когда человек купается в теплой воде и родительском внимании, ему для полноты наслаждения хочется иной раз послушать какую-нибудь историю. Мой старший Андрюша в подобной ситуации требовал всегда одного и того же рассказа. Про то, как я была вожатой в лагере, студенческая педпрактика, и, гуляя со своими пионерами в лесу, наткнулась на змею. Младший Сережка предпочитал разнообразие. Ну а я, перебирая папин репертуар, «Расскажи, как у вас во дворе был мальчик Ханан, его еще дразнили бананом. Да ты сама уже все рассказала. А тогда про дядю Юзика толстого пузика». Чаще всего останавливалась на таинственной микидации. «Пап, расскажи, как ты издеривался». «А, ну это я разыграла однажды своего коллегу, и папа заводит небрежной скороговоркой. Слушай, ты уже издеривался насчет микидации?» и сам отвечает за своего приятеля. «А, да, да, что? Что ты сказал?»